Друзья, добрый вечер. Время 20 часов. Пятница, 17 сентября. Сегодня мы проводим очередной стрим на канале Фейгин Лайф. Назвали его «Фарс». Совершенно понятно, почему. Ну, мы, в принципе, обсудим. Как мы и договаривались, мы решили это в первый день так называемых выборов провести стрим с Валерием Дмитриевичем Соловьем. Валерий Дмитриевич, рад тебя приветствовать.
Добрый вечер, Марк. Добрый вечер всем, кто нас смотрит и слушает.
С одной стороны, вроде как пара предварительных итогов уже нарисовалась, и можно их обсудить. Я думаю, по первому дню уже очевидно, что будет и как будет. Я думаю, для человека искушенного тут ничего нового. Но с другой стороны, да. С другой стороны, все равно есть что-то, что требует, ну, какого-то, в общем, твердого анализа, выводов каких-то, которые немного даже новые в известном смысле, но все-таки они необходимы. Значит, нас смотрит больше 2000 человек, под 3, наверное, у нас около 1000 лайков. У меня огромная просьба подписываться на канал Фейгин Лайф, подписывайтесь на интерактивное имя Валерия Дмитриевича Соловья на его канал, пожалуйста, и ссылки на этот эфир в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах размещайте, потому что, ну, теперь уже очевидно, что такими, как мы, занимаются, это мы тоже сегодня обсудим. Я имею в виду те, кто активны именно в социальных сетях, особенно в сетях Гугла, прежде всего на хостинге YouTube, но это мы тоже сейчас с Валерием Дмитриевичем обсудим. Итак, первый вопрос касается, Валерий Дмитриевич, вот какой вещи. Мы долго обсуждали, вот многие говорят, что вы столько времени посвящаете выборам, одни говорили, и все равно их нет. Другие говорили, почему вы наоборот, значит, не следите столь пристально за повесткой, не поддержите умное голосование, не продвигаете его. Третьи говорили, что в принципе нужно сосредоточиться на все, что касается этих выборов и так далее. Я считаю, что мы всю дань должную отдали. Я считаю, и мы даже с тобой, Валерий Дмитриевич, обсуждали это совершенно не раз. Ну, и, в общем, все складывается предсказуемым образом. Я даже провел стрим «Чума на оба ваших дома». Значит, не знаю, люди, как обычно, начали рассуждать, значит, шекспировская цитата, не шекспировская цитата, но бог бы с ним. Речь, смысл того, что я говорю, что все будет как было, предсказуемо. И первые часы буквально, когда они начали, это трехдневное, я подчеркну, голосование, что беспрецедентно, в принципе, 3 дня голосовать, значит, оставляя урны по ночам в этих участках. Сегодня уже, кстати, показали, они с двух сторон, оказывается, эти сейфы, куда урны будут ставиться, открываются. Можно с одной, с другой отпечатывать с одной стороны. Уже все, в Московской области все нормально, все понятно. Значит, стоят очереди. Это где это? В какие-то времена на выборы стоят очереди. Что там решают, что туда стоят очереди? Совершенно очевидно, что народ погнали. Расчет был именно первый рабочий день захватить, потому что в субботу, воскресенье, куда ты? Все бухают с пивом, бутылкой там и так далее. Ты его не погонишь на участке, а их, ты посмотри, выстраиваются очереди. Это и в Москве, и в регионах. Везде эта система работает. Работодатели под требованием, значит, фиксации, ты фотографируешь свой бюллетень, там, фотографируешь себя на участке, ты должен сходить и проголосовать. В принципе, я думаю, речь даже не о том, как проголосуют, потому что, не волнуйся, там все, что нужно, ночью вот в этих двух дверей в сейфе все сделают. Но сам факт, что технологически они пошли на низовом уровне по пути, что будем фальсифицировать. Будем вот по беспределу фальсифицировать, причем моя концепция остается той же, я считаю, что фальсифицируют внизу, там, где округа, там, где кандидаты, там, где кто-то там из Единой России проплачивает, значит, администрации требует, а то, что касается на федеральном уровне, они все цифры уже сверстали, да, будь то пропорциональные системы голосования по спискам, будь то объявление общего результата, который, ну, как бы должно быть конституционное большинство за Единой России, каким образом, хоть чучелкой, хоть кем угодно, но все равно будет эти 2/3 там перекупят, заставят, переведут. Ну, это уже техника. Да? Вот твои впечатления. Я рассказал о своих. Твои,
да, впечатления, Валерий Дмитриевич. Ну, мои впечатления отчасти твои подтверждают, отчасти дополняют. Ну, в общем, не опровергают. Что касается того, что результаты уже известны. Да, это как в конце задачника содержатся ответы. Вот администрация президента уже эти ответы подготовила. Известно, кто, сколько, где, чего должен получить. Там есть, конечно, некий зазор, они этот зазор для себя оставляют. Хотя, думаю, попытаются минимизировать. Теперь, что касается самого избирательного процесса. Хотя это, конечно, сейчас словосочетание лучше в кавычках использовать. Он отличается от прежнего, Марк, особым цинизмом. Беспрецедентным. Вот ты как адвокат прекрасно помнишь эту формулировку. Ты особо, да? С особым цинизмом.
Да,
преступление,
это
преступление, с особым, вот, цинизмом. Преступление это совершается
отягчающе, с особым, кстати.
Да, с особым цинизмом. Причем те механизмы, которые были заложены для достижения нужных результатов, вот я могу на примере Москвы пояснить, как они работают. Значит, 2 миллиона тех, кто зарегистрировался для участия в электронном голосовании. Насколько я знаю, сегодня где-то к вечеру, еще до завершения выборов, первого дня, прошу прощения, проголосовали уже 400 тысяч человек. Так вот, 2 миллиона электронных голосов – это 27% да, всех понятно. Избирателей российской столицы. Понятно, что 100% не придут, и даже 50%. То есть эти 27% составят больше половины всех пришедших голосовать. Это точно первое. Так. Второе. Надомное голосование выросло в 10 раз. Да. Это пока цифры не по городу, это цифры по отдельным участкам, но в некоторых участках больше, чем в 10 раз. Это добавляет еще 10-15% от списочного состава. То есть мы получаем, что они имеют, да, контролируемых в Москве. Это не во всех городах, так безусловно.
Не, ну это, Москве, это интересно, да.
В Москве больше 60, наверное, 70% голосов. Это беспрецедентно. Поэтому уже до выборов стали обсуждать идею о том, что давайте мы теперь только дистанционно будем голосовать. И только 3 дня. А вообще, почему только 3 дня? Можно и неделю голосовать. Как это все замечательно, прогрессивно. Какие инновации. Мы впереди всего мира окажемся. Что касается очередей, да, это, опять же, с городов и веси присылают фотографии, видео. Кстати, мне сказали, первая цифра по голосованию по Подольску появилась. Ну, первый день имеется в виду. За «Единую Россию» 90%.
Ну, так оно и есть, да, так оно и будет.
90%. Ну, я понимаю, что где-то будет меньше, но в общем целом, я думаю, они стремятся к показателям. Это, значит, второе наблюдение. Третье – страх. Тем не менее, есть страх. Вот то дело, которое буквально накануне этого триединого дня голосования начали против Дмитрия Чебанова и его товарищей, те задержания, которые сейчас проходят, у нас вот нашего товарища из Воронежа, Владимира Тобровца, он получил 5 суток. Причем он диабетик. Он не должен получать. Это запрещено законом.
Абсолютно. Потому что он может умереть без инсулина там.
Да. Начали намеренно заседание суда на 2 часа раньше, чем было объявлено, чтобы его родственники не успели принести из поликлиники справку, что он диабетик, и он не должен подвергаться административному аресту. 5 суток. И вот буквально час назад задержали нашего товарища Владимира Антонова в Саратове, понятно, который тоже призывал, как бы сказал, достойно отметить дни голосования. Вот так я использую такой эзоповый язык. Но самое интересное – это то, что происходит в Большом Черкасском переулке сейчас, Марк.
Да, да. Значит, бронированные стеклышки.
Это бронированная роль ставни. Да? Да. Ни к одним выборам такого не было. Сейчас Большой Черкасский переулок перекрыт. Вот где-то 2 часа назад что-то передавало. Может быть, что-то изменилось. Просто перекрыт для прохода. И плюс самый главный показатель – это то, что Владимир Владимирович покинул Москву. Он просто покинул. Когда пахнет жареным, он всегда покидает российскую столицу и находится подальше от нее, так, чтобы можно было свободно улететь. Какое-то другое.
Не, именно поэтому.
Я не знаю, не... есть ли места, куда он мог бы
беспредельно
свободно улететь.
Беспредельно смелый человек.
Да, это чувствуется. Это сквозит в каждом его поступке. Это мы уже не раз наблюдали. То есть одновременно вот с этой абсолютной вопиющей наглостью. Это просто изнасилование. Вот это откровенное изнасилование. Изнасилование электорального процесса, изнасилование законодательства, изнасилование морали, совести, все что угодно. Страх. Он соседствует. И есть какое-то напряженное ожидание чего-то. Если спросишь, чего ожидают, никто не скажет. Но судя по тому, что как они поторопились состряпать дело против Дмитрия Чебанова, против его товарищей, против там несчастной студентки.
Платонова, господи, ее фамилия. Платонова.
Да, которая работала в штабе у Каца дизайнером. которая никакого отношения к этим людям не имела. А на нее, по словам адвоката, уже 300 страниц дела. Это означает, что они,
извини, что я
они посылают
там...
сигнал, что они боятся.
Да. Нет, там наши с тобой стримы, я так понимаю, в телеграм-канале постились, значит, твой и мой, вот, ну, на моем канале еще какой-то, может быть, твой отдельный, значит, стримы в этом телеграм-канале, 10 человек из которого, этого телеграм-канала, собственно, сейчас пытаются к делу прислонить, значит, это 10 человек, и там с выходом на более широкий круг, я так себе это представляю.
Я полагаю, да, что они бы хотели выйти на более широкий круг, раскрыть заговор, разветвленную сеть по всей России с выходом на Запад. Да. Ну вот мы с тобой стрим проводим, вот уже, пожалуйста, доказательство того, что есть ходы, выходы еще куда-то. Да, конечно, это все в духе 30-х годов. Возможно, даже с прицелом на какой-то показательный процесс. Именно так. Еще ведь, когда мы с тобой говорили, обсуждали, мы использовали крайне осторожные формулировки.
Ну, старались.
Мы говорили о том, что появилось такое видеообращение. Старались. Видеообращение. Оно имеет такое содержание. То есть мы информировали. Mm-hmm. Потому что ни о чем последующем мы просто не знали. И ты, в общем, был довольно скептичен относительно перспектив.
Был.
Да, но, видимо, власть, то ли она не столь пессимистична, как ты и отчасти я, то ли она больше знает. Так или иначе, она принимает сейчас превентивные шаги, чтобы даже капелька не просочилась. Вот такое возникает впечатление. Если вы уж так уверены в себе, в своих силах, в своем безусловном превосходстве, что же вы так паскудно себя, откровенно паскудно себя ведете? И, наконец, еще один факт. Их сейчас просто много. Они, некоторые из них нуждаются в подтверждении, наоборот, в опровержении. Якобы некоторые экзит-полы, ну, видимо, проведенные кустарно, в Москве показали, что даже среди тех, кто стоит в очередях, бюджетники,
да, это очевидно,
за «Единую Россию» голосуют 17%, а 50% отказались вообще сказать. За какую политическую партию?
В этом, кстати, нет вообще никаких сомнений. Да.
Да.
Я извиняюсь, что я перебиваю. В отношении этих людей, которые стоят... Ну, вы понимаете как? Я не сильно им сочувствую, потому что вы как бараны идете на убой, да? Значит, вас ведут, они вот стоят в этой очереди, неважно кто, работодатель заставил, бюджетники ли стоят. А второе, это вы стоите с этой ненавистью, и эту ненависть вам некуда выплеснуть, кроме как пойти и исполнить то, что вам приказывает работодатель. Это с одной стороны. С другой, вот я еще раз повторяю, все было настолько предсказуемо и прогнозируемо, что это будет вот так. Ничего здесь нового нет, и, так сказать, к сожалению, вот мы вели бесплодные дискуссии с теми, кто говорил, нет, мы арифметикой, значит, можем все изменить. Кто-то, значит, как ты, придерживается той точки зрения, да, надо голосовать, но надо отдавать себе отчет, как это все будет, дай бог, если вдруг это станет порукой к каким-то там выступлениям, какому-то осознанию массы широкой боли, что так вообще нельзя, и что это вообще плевок в лицо, и может быть какой-то там выплеснется на улицу. Исторически такое случалось вообще в 20 веке и так далее. Ну, мы не знаем, что будет происходить, но во всяком случае очевидность того, что, значит, власть совершенно не собирается цинично, не собирается считаться ни с чем, даже вот стоящими в этой очереди 15% поддерживающих «Единую Россию», для них важно количество. Они пришли, вот смотрите, масса стоит, пригнали их, не пригнали. Но они же пришли, понимаете? Что значит пригнали? Их же под пистолетом. Да, проголосовали, заставили их проголосовать. Ну, мы не знаем. Но если проголосовали, мы вот открыли ящик, и там вот эти 90% за «Единую Россию». Ведь как они рассуждают? Масса была, картинка была, извините, мы вам выдаем результат. Да. Ой, вы знаете, у нас тут вот в протоколе вот не так, это, слышишь, там, иди в суд. Иди, что у тебя там в протоколе, иди сличай. Как они же рассуждают? Значит, у этого... состояние, главное объяснение, это, с одной стороны, страх, с другой стороны, невозможность абсолютно никому апеллировать, потому что вы имеете дело с режимом, с системой, она едина, монолитна, в ней нет зазора вообще никакого, ни в суде, ни в прокуратуре, ни в ЦИКе. У меня очень многие вот в чате даже пишут, ой, вот надо было тут вот написать, ой, тут штамп поставить, тут голограмму, тут мы вот тут их прищучим. Вы их не прищучите. Потому что эта система по-другому работает. Она не распадается на детали, она действует в главном. Вот ночью, значит, с воскресенья на понедельник спокойненько достанут нужные им из ГАЗ выборы бумажки.
Да.
Ой, а у нас тут 70% за Единую Россию, мама дорогая. Это все опубликуют, обнародуют. А вы потом визжите, вы потом кричите. А что вы сделаете? Что вы сделаете? И кто будет делать? КПРФ будет делать? Ее представители в ЦИКе или где-то в других комиссиях? Кто это будет делать, да? Значит, поэтому я хочу сказать, нужно... Даже при том, что мы вот таким реалистическим взглядом пытаемся поделиться с нашими зрителями, мы все равно считаем, что борьба, она бывает разнообразной. Кто-то борется на участке, идя голосовать, кто-то, значит, в этой очереди говорит, что вы делаете, бараны, что вы встали бы, что вы здесь стоите? Вы же видите, что у власти одни пидорасы. Поэтому здесь путь один, ну, на мой взгляд. Давай оценим умное голосование. Какова его в целом роль? И потому что дискуссии были острые, жаркие. Ну, а как всегда, все схлопнули, все эти дискуссии путем вот этого вот всего, что сейчас происходит.
Да, Марк, я думаю, что, по крайней мере, в Москве эффект умного голосования во многом будет нивелирован. Вот как раз дистанционным или электронным голосованием и над умным голосованием. Собственно, для этого таких размеров его и добивались, для этого так и накачивали его. Что касается в целом умного голосования, то полностью подтвердились те прогнозы, которые говорили, что бенефициаром станет КПРФ.
Да.
КПРФ и стало бенефициаром, да? Отчасти это объективно, отчасти, видимо, не совсем, потому что не всегда, наверное, этот выбор, сделанный умным голосованием, можно считать адекватным. Я говорю по тем письмам, которые получал. Я просто не хочу сейчас. Но в целом, пытались выбрать действительно самого сильного из тех кандидатов, которые представляли не Единую Россию. Этот принцип был соблюден. Но что здесь важно? Это очень важно понимать. Умное голосование, оно рассчитано на рациональный подход к избирательному процессу. Люди – существа не очень рациональные.
Мягко говоря.
Вообще, в целом, да. И каким бы авторитетом ни обладал Алексей Навальный, его соратники, сама идея умного голосования, даже признавая умом, сердцем, многие не в состоянии подтвердить этот, казалось бы, рациональный выбор. Они говорят, я прекрасно понимаю, я никогда не буду голосовать за представителя Компартии. Или тем более за Компартию Паспорта. Никогда. Это абсолютно исключено. И это неприятие этическое и моральное, оно вытекает из всего хода нашей истории. Mm-hmm. Поэтому я, когда обращался, я всегда говорил, слушайте, выберите того, кто вам наименее неприятен. Вот выберите. Да? Если это совпадает с умным голосованием, прекрасно. Можете последовать умному голосованию. Можете последовать своим собственным соображениям. Можете, в конце концов, посмотреть на фотографии, кто вам наиболее симпатичен или наименее мерзителен. Это тоже неплохой критерий. Просто нельзя заставить людей действовать рационально. Против их воли. По крайней мере, всех людей это совершенно точно. А какой будет эффект умного голосования? А я вообще не могу сказать. Я не берусь судить. Ну, это просто невозможно сейчас. Если вы ставите на второго сильного кандидата, то в некоторых случаях он, безусловно, победит. Но победит ли он потому, что вы ему помогли? Или потому, что он изначально имел шансы на победу? Есть такая циничная шутка среди политтехнологов, что выбери самого сильного кандидата и присоединись к нему. Умное голосование, в общем, основано оно на этом подходе. Он циничный, но он верный. Марк, но нельзя сейчас вообще ничего сказать о его эффективности. С моей точки зрения, в Москве его нивелируют. Я не знаю, как будет в других городах. Сколько умное голосование – это история для крупных городов. И то не для всех.
Да, конечно.
Допустим, в Волгограде оно вряд ли сработает. Не уверен, что оно сработает в Ростове или в Краснодаре. Это Москва, это Петербург. В Москве уже, сказал, нивелирован. Это Екатеринбург, это Новосибирск. Я не знаю, что в Хабаровске, допустим. Мне оттуда написали, что, опять же, это то, что мне сообщили, что те, на кого сделал ставку умное голосование, для нас абсолютно неприемлемы.
Да, понятно.
Я не знаю, для всех ли, для авторов, для моих корреспондентов, понятия не имею. Поэтому будем смотреть по результатам. Но я уверен, что авторы умного голосования заявят о своей победе, о том, что их боятся, и это не лишено смысла. Ну, вот победа это в том, что вас боятся, да? Ну, посмотрите, Google там, да, и, значит, вычеркивает ваше приложение, значит, ну, российская власть вас боится. Да, она, ну, да, реагирует, потому что она боится, значит, вы в любом случае одерживаете моральную победу. И здесь, я думаю, в ход пойдет излюбленный тезис российской интеллигенции. Да, мы проиграли, но мы одержали моральную победу.
Моральную победу, да.
Но, как говорит один мой товарищ, самая красивая игра в футболе – это счет на табло в конце матча. Вот вы можете играть как угодно красиво. Это может быть fair play. Прекрасно. Но если вы проиграли матч, да, он останется в истории футбола. Но вы никогда не получите первое место. Вы никогда не получите кубок. И политики как раз первое место значит больше, чем в бизнесе. Если вы в бизнесе решили поставить перед собой амбициозную цель, там, ввести свою фирму в 500 списка Fortune, да, это колоссально. Вы вошли в 499-м, это колоссальный успех. Если вы вошли в политике на выборах в первую тройку,
да,
это не значит для вас вообще ничего. Вы все равно проиграли. Ну, если вы пришли вторым, вы все равно проиграли. Такова реальность. Поэтому политика – это игра с самой высокой в мире ставкой. И здесь бывает только один выигрыш – политический, когда вы одержали победу. Можно говорить о том, что это игра в долгую. Может быть, я этого не отрицаю. Может быть.
У кого это, кого это долго и есть? Скажи мне, пожалуйста.
У кого есть это время? Кто согласен жить бесконечно? Если вы живете за границей, возможно, это очень удобно. Если вы живете в России, все происходит здесь и сейчас. И жизнь ваша ухудшается. Перспективы становятся хуже. И вы понимаете, если не понимаете, то мы вам сейчас скажем, что после выборов репрессии только усилятся. Никаких послаблений власть не собирается давать. Поэтому, Марк, мы будем, конечно, считать цыплят по осени. И посмотрим, насколько жирными окажутся эти цыплята. Но я уверен, это уже видно, что власть сделала все возможные выводы из использования умного голосования в 2019 и 2020 годах. Она сделает эти выводы.
Я добавлю от себя, если позволишь, Валерий Дмитриевич, мое глубокое убеждение, что есть две таких хромоты у умного голосования. Да? Тезисы, которые были выдвинуты в его обосновании со стороны ФБК, ну, соратников Алексея Навального, они по двум направлениям. Первое – персональное, что вот мы голосуем за любого кандидата, зажав нос, он может быть самым отвратительным, что список, предложенный, рекомендованный умным голосованием, только подтверждает этот тезис. Но мы будем голосовать не за кандидата Единой России. Мое соображение заключается в том, что вы имеете дело с людьми, которые прошли эти партии все по кругу. Хотите конкретно? Ну вот возьмем конкретный пример. Округ, в котором Хованская, которую поддерживает, значит, соответственно, власть, она от Единой России, от Справедливой России идет. Значит, там же в этом округе выступал Литвинович и вот это Брюханова от Каца, да? Ну, вы меня простите, все трое так или иначе были завязаны на яблок. Хованская бывшая яблочница, теперь она как бы с властью, поддерживаемая Собянином. Литвинович идет от яблока и так далее. Шибека какая-нибудь, которая раньше была в КПРФ, сейчас от Справедливой России, ее тоже рекомендует умное голосование. Мы знаем, что выходцами многие во власти являются из того же яблока, там, от Мизулиной до Яровой. Мы знаем, что какой-нибудь Грудинин, как к нему не относиться, бывший член Единой России, возглавлял, входил в руководство Московской области, например, потом стал, значит, кандидатом от КПРФ в президенты. И так далее, и так далее. То есть, по персоналиям, если говорить, то все эти люди, так или иначе, завязаны в одну систему власти. Выбирая между единороссом с билетом и там единороссом или частью этой системы с другим билетом, КПРФ или Брежнев яблочник, да, я не понимаю, в чем, собственно, разница. Они все работают на одно единое целое. Значит, это первое, что касается персоналей. Нет предпочтительных персоналей, которые, видите ли, придя в игры, значит, по округу единороссы, придет в Думу и станет борцом с системой, так сказать, вызовет это результатом своим, будет иметь напряжение. Второе, это политически. Дело в том, что умное голосование игнорирует вот именно этот непреложный факт, что выборы – это все-таки отличное от голосования. Голосование – это опускание бюллетеней, выборы – это процесс. Умное голосование не равно выборам. Вот в чем все дело. И на ваше, так сказать, китмень у них лом найдется, вы понимаете? Потому что вы-то вроде как прислали в последний день, приходите, голосуйте, третий день голосования, а они ночью в урнах все это, значит, переделали. А они, значит, через газвыборы переделали. Они через электронное голосование. Вот вам шестерочка, а мы ее бьем семерочкой. У вас восьмерочка, у нас девяточка и так далее. То есть вы игнорируете сам факт того, что эта система манипулятивная изначально. Что ваша арифметика, ваша адресная рекомендация, она не работает в нужном масштабе, потому что все ваши голоса, ручка самописка находится у тех, кто это считает. А считаете не вы. Вы лишь часть, деталь процесса, а они часть решения. И стать из части процесса частью решения, ой, как невозможно при нынешней системе. В этом проблема. И поэтому умное голосование, все драгоценные силы, сборы денег, там, поддержку, активизацию людей, их мобилизацию, направляет вот на этот механизм процесса, а не на механизм результата. В этом беда. И мы, как бы, драгоценные эти силы, тающие общество под давлением этой власти, тратим именно на это. Собирает 25 миллионов и радуется. Мы, говорит, на компанию какая-то Брюханова собрала 25 миллионов. Это 5 миллионов. И потратили, ухнули вот туда, чтобы это растворилось в никуда. Чтобы на то, что действительно могло быть, иметь значение. А я всегда был сторонник там, всеобщего бойкота, там, разного рода забастовок, перекрытия и так далее. Значит, на эти силы не тратится. Зачем? Это на это никто не пойдет. Это неинтересно. Люди этого не хотят. Люди этого не могут. Ну и так далее. И так далее, все тезисы. Да вы этим никогда не занимались. Вы к этому никогда
правильно,
не прилагали
Марк, усилия. Никто не пробовал.
А никогда. Никогда. А даже обсуждать боятся.
Зачем? Да, нет, как? Ну команда Навального пыталась и делала, мы помним. Она использовала этот метод. И умное голосование – это тоже то, что, в общем, я бы сказал, от безысходности.
Понятно.
Это все-таки надо рассматривать не как панацею. Возможно, мы слишком увлеклись. Это не панацея, это всего лишь инструмент. Другое дело, что, возможно, сейчас этот инструмент окажется не столь эффективным, как год или два года назад.
Дай так бог, я бы да? сказал. Посмотрим, как будет. Да. Так, нас, мы 27 минут в эфире, 12 900 человек нас смотрит, 909 нас больше 3000 лайков поставили. У меня огромная просьба к тем, кто присоединился к этому диалогу. Пожалуйста, у меня просьба, пожалуйста, распространяйте ссылки на этот эфир. Очень интересно будет в понедельник пересматривать наши эфиры и мой, и так далее. Это очень важно. Люди не пересматривают. Они же как? Вот ты говоришь, они скажут, что мы одержали моральную победу. Да хуже, хуже. Они скажут, ничего страшного, это репетиция. Мы в 2024 году на выборах президента умное голосование. Вот так сработает. Вот так сработает, понимаешь? В этом беда, в этом опасность. А мы живем один раз. В отмеренные человеческие сроки у нас мало возможностей. Ну хорошо, поговорим дальше. Значит, как ты считаешь, все-таки, есть ли шанс у непризнания итогов выборов международным сообществом? Европарламент сделал об этом заявление, и перспектива такая, что Бдипча бы СВЕ не приехал, а из этого я сегодня твиттер об этом написал, в твиттере, значит, может следовать и непризнание полномочий делегации в ПАСЕ, Парламентской ассамблеи Совета Европы, куда Россия входит, Совет Европы, не в Евросоюз, многие путают, но это ПАСЕ, да? Второе, это санкции на всех выбранных депутатов, почему нет? Ну и так далее, цепь, которая следует за вот таким непризнанием выборов, которые должны пройти вот сейчас в Государственную Думу. Какова перспектива, что ты об этом думаешь?
Марк, с моей точки зрения, непризнание выборов возможно только в одном единственном случае. Если последуют массовые долговременные протесты. Угу. Если эти протесты будут подавляться за звериной жестокостью, ну, наподобие того, что мы видели в Беларуси летом и осенью прошлого года, тогда, да, реакция будет, думаю, аналогичной. Просто она вынуждена будет быть аналогичной. Хотя европейским правительствам этого все равно будет очень не хотеться. Угу. А цена любых деклараций Европарламента и ПАСЕ, ну, Европарламента мы помним, какая была грозная резолюция после отравления Алексея Навального.
Да.
Уж грознее, наверное, мы бы с тобой не смогли бы написать.
Прям радикально было.
Не смогли бы. Она была абсолютно радикальной, беспощадной. Казалось, сейчас Кремль рухнет под тяжестью собственных ошибок и морального презрения со стороны Запада. А к чему это все привело? Во что это вылилось? Пшик. Абсолютный законченный пшик. То же самое с выборами. Если выборы власть проводит так, как она хочет, здесь дело даже не в этих африканских результатах. мы от Африки ничуть не отличаемся. Отличаемся то в худшую сторону.
Конечно.
Это понятно. Не в процентах, которые получит Единая Россия. Так вот, если не будет массовых протестов, отчаянных протестов, то эти результаты будут признаны. В этом нет никаких сомнений. Да, будет сделано несколько заявлений о неконкурентности, о непрозрачности, о том, что Россия нарушила такие-такие-то права, такие-такие-то принципы. Ну и что? Они будут все равно принимать статус-кво. Статус-кво будет состоять в том, что вот парламент, который, сказать, как в свое время Бурбулис сформулировал, через задницу протащили эту Единую Россию, это их вполне будет устраивать. Ну, точнее, не то, что устраивать, их это не устраивает, но они будут с этим иметь дело. Имеют же они дело с Путиным. Пожимают же они руки людям, ну, рядом с которыми, прошу прощения, в одном конституционном поле сесть невозможно. Просто невозможно.
Ну, конечно.
Ничего. Все прекрасно. Вот реал-политик, она такая штука. Реал-политик, страх геополитических осложнений, экономические интересы, русские деньги в некоторых случаях. И тому подобные вещи. Шантаж. Россия обладает компроматом на очень многих, особенно европейских политиков, на ряд американских. Так что без этого условия, без массовых протестов, все будет признано.
Так.
С моей точки зрения.
Тогда вопрос следующий. Все-таки каковы перспективы, если все будет, как мы уже предполагаем, все как есть, все куда вот развивается. Вопрос все-таки, каковы шансы для внесистемной оппозиции внутри России? Потому что каков этот план, если, допустим, все-таки 70% или конституционное большинство получит Единая Россия, какова здесь перспектива? Потому что мы видим, что ФБК... значит, запрещена де-факто, она вне России уже находится, Навальный сидит. Более того, началось наступление на, в общем, самое сильное оружие, на коммуникацию через социальные сети, через платформы, да, которые, в общем, Москва не контролирует. Это в основном, значит, конечно, социальные сети, вот тот же YouTube, те же, значит, Twitter и Facebook, плюс еще и приложения в Play Market, в App Store и так далее. Если мы уже понимаем, мы это 10 раз прогнозируем, мы в наших эфирах об этом говорим многократно. Значит, они будут давить интернет. Интернет для них главная угроза, главная опасность, потому что, ну, это неконтролируемая среда, неконтролируемая площадка, неконтролируемый поток информации и свободный обмен. Значит, что есть у оппозиции? Что у нее в запасе? Что она может в понедельник, что называется, в своем активе иметь и предложить вообще обществу?
Ну, есть то, что оппозиция вообще может предложить, и не дожидаясь понедельника, может завтра начать. Как Чебанов говорил, может начать 19-го. Если ты решил уж что-то делать, то для тебя любой день будет подходящим.
Mm-hmm. Вот.
В этом смысле, да? Значит, первое – это массовые выступления. Теперь допускаем, что нет массовой динамики, никаких выступлений не происходит. Есть три принципиальные стратегии. Первое – это иммиграция.
Да, да? Да, ее надо спокойно об этом выбрана. Говорить. Да.
Это... Совершенно спокойно, в этом нет ничего, упаси Боже, позорного. Это стратегия сохранения жизни, свободы, сохранения рук свободными и возможность что-то делать. Может быть, не так эффективно, как в России. Ну, да нет, наверное, даже эффективнее, чем в России. Просто не будет морального права на какие-то призывы.
Да,
это моральное,
да,
право
согласен.
Ограничено. Значит, второй путь – это адаптация. Ну вот мы признаем, что это реальность, она чудовищна, она ужасна. Мы уходим во внутреннюю эмиграцию, как это было при Советском Союзе, да?
Угу.
Там мы отказываемся от какой-то активной гражданской позиции, создаем общество по изучению икебаны, опять же, йога. Помнишь, в советское время все это было довольно развито.
Прекрасно помню.
И третий путь – это путь партизанщины. Просто путь партизанщины, городской герильи. Тот путь, который в свое время был опробирован и опробован довольно успешно в Латинской Америке.
Да, в Бразилии, кстати.
Да, и поскольку мы скатываемся как раз к этой модели, латиноамериканской модели 70-х годов с диктатурой, да, вот, то города, в принципе, несмотря на всю цифровизацию, этот контроль, они, тем не менее, остаются благоприятной средой для ведения каких-то действий. каких-то действий. Ну вот, пожалуйста, недавняя история Воронежской области, нападение некого анонима на полицейский участок.
Да,
Значит, сейчас
видели.
все полицейские сидят, я бы сказал, в самоизоляции. Все сидят за высокими заборами, все боятся выходить. А ФСБшники, которым поручили расследование этого дела, полиции вообще не доверяет, понятно, да? Они разводят руками, говорят, так была же ночь. Была же ночь, у нас никаких следов, мы никого найти не можем. Это потрясающе просто. А и таких возможностей по России может быть очень много. Зимой длинные ночи, телекамер нет.
Так.
Полицейские трусливы. Они, что говорят, называется, на овец молодец, да?
Да.
Молодца и сам овца. Поэтому этот вариант тоже не исключен. Он теоретически развивался, ну, почему исторически это получалось во многих странах. Во многих странах. Я не знаю, это разовется, но опять же прецеденты были. Приморские партизаны, да, помнишь, нашумевшая
да,
история.
Конечно, конечно.
Возможно, что-то еще. Возможно, что-то еще. Я не помню, что еще у нас аналогичное
не, ну
проходило.
Был, был,
ну,
да.
Какие-то были такие разовые эпизоды. Возможно, это примет более разветвленный характер, более массовый. Вот с моей точки зрения три стратегии, причем они не то, что заменяют одна другую, они, скорее всего, могут реализоваться комбинированно. Кто-то уедет, кто-то впадет в депрессию. Да? Вот, ну, не получилось с помощью умного голосования опрокинуть власть. Потому что у многих сейчас странное представление,
Да.
что с помощью умного голосования, вот это меня...
Да.
Вот я сейчас, когда
да.
со вчерашнего дня... с позавчерашнего, наблюдая за дискуссией, я говорю, вы что, серьезно в это верите?
Да,
вы
что
серьезно верите?
Они
что...
придут коммунисту в Думу и объявят импичмент Путину.
Да.
Реальный план
да,
такой
да,
рисует.
Нет, нет. Да, да, это просто это надо настолько не понимать ту систему, в которой мы живем, и тот режим, с которым мы столкнулись, вообще настолько быть наивным человеком. Ну вот кто-то впадет после этого в депрессию. А кто-то, наоборот, как в этом анекдоте про мышку, помнишь, мышка выбегает из норки,
да.
видит, кота нет, рюмку водки выпивает обратно, еще раз выпивает, на третий раз садится в кресло, засучила рукава, ну-ну, и начинает кулаки пожимать, ну-ну, подождем, набьем морду.
Да, конечно,
вот
конечно.
Может повести себя, как эта мышка. Но этих мышей может очень много оказаться, очень много. Вот. С моей точки зрения, вот такие. Но мы с тобой сейчас, когда это обсуждаем, мы не учитываем изменения самого контекста.
Ну,
контекст
понятно.
Может измениться. То есть, допустим, резко обострится внутренняя элитная борьба за престол и наследие. Резко. Что-то произойдет там, с нашим
Слушай, да и
президентом.
война не исключена. Война не остается
Да.
актуальной в повестке.
Да, 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 это остается в повестке. Я считаю, что это пока скорее гипотетическая возможность. Но тем не менее, пока Путин у власти, эту возможность со счетов ни в коем случае сбрасывать нельзя. Так что все может изменить контекст сам. И тогда новые стратегии. В новом контексте новые стратегии. И новый контекст может вдохнуть вот эти мехи, да, новое вино. Да, может, и мехи новые появятся, кто знает. Марк?
Да, 14,5 тысяч нас смотрит, почти 4 тысячи лайков нам поставили. Еще раз напоминаю тем, кто присоединился, это почти 5 тысяч человек. У меня просьба огромная, вы, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах, передавайте по мессенджерам. Я думаю, тем, кто сейчас внимательно следит за выборами, или является наблюдателем, или там, я уж не знаю, сторонником умного голосования, ему интересно будет посмотреть такой эфир тоже. Это одно. А еще я, значит, что, о чем хотел с тобой сказать в продолжении того, о чем ты, Валерий Дмитриевич, говоришь. Вот ты видел, что Анастасия Васильева, она возглавляла Альянс врачей, по-моему, он назывался, организация, созданная при поддержке Алексея Навального, пока он
да.
на свободе. Значит, давили ее, давили, душили ее, душили. Вчера она выдала пост о том, что, ну, совершенно очевидно, она находится, значит, под делом, под судом. Значит, у нее двое детей, она разведена. Совершенно очевидно, что надавили, и вот прям вот в канун начала голосования, значит, она заявила о том, что ФБК ее там предал, что они там Певчих, Волков, Жданов, они про деньги и про власть, и вот они ничем не помогли. А я вот... Ну, совершенно старая, абсолютно пропал, Валерий Дмитриевич, ты у нас здесь?
Да. Здесь, да.
А сейчас, старая абсолютно история, да. ГБшная, да, надавили через детей, через все. Вообще никаких в этом сомнений, да. А просто я к тому это говорю, почему я об этом говорю, что стратегия отъезда, она не самая худшая. Вот если тебе выбирать,
да,
вот так пойти по пути вот этого компромисса, что ну, надо спасать там детей, собственно, жизнь, тюрьма, все остальное, или же отъехать и дать возможность отъехать и, значит, на расстоянии показать им, во! Сука, не добьетесь, понимаешь? Я бы не сказал, что отъезд каких-то вот из людей, которым грозит нечто подобное, а будут ломать. Чем жестче, тем дальше по времени, тем жестче будут ломать, заставлять. Как это в советские годы? Диссиденты выступали, даже заслуженные, уважаемые люди, тот же Якир там и так далее. Если ты помнишь, диссидентов сажали и в качестве компромисса они выступали по советскому телевидению. Я вот, будучи небольшим человеком, мы с отцом это все наблюдали. Даже тогда мне отец говорил, ну вот еще одного поломали. А как ты хотел, это же советская власть, идти ее мать, чтобы ей вот все повылезло. Ну вот, значит, такие вещи будут. И человек, он морально должен взвесить, он способен вот на такое противостояние, как Алексей Навальный борется, да, до конца, что называется, ставка смерть. Вот. Или ты все-таки вот это благополучие относительно оставаться на свободе и так далее. Тогда действительно альтернатива это продолжать бороться, если ты хочешь бороться. Можно достаточно эффективно, пока есть интернет из-за границ. Вот на твой взгляд, все-таки вот эти вот вещи, такой, ну, Протасевич стайл, я бы это так назвал. Насколько можно ожидать увеличения вот подобного рода раскаяний, заявлений и так далее? Потому что власть взяла это на вооружение, ей важно морально подавить, да? Превратить, унизить людей, чтобы сделать из них говно. Смотрите, за кем вы шли, смотрите, кто вами, значит, пытался управлять. Вот эти люди, они готовы друг друга сдавать, предавать. Они говно и так далее. Мы помним, как, значит, подставляли Соболь там с этими видео и так далее. Уж мы сейчас не обсуждаем личную жизнь, ничего, просто... Понятно, что власть взяла это на вооружение. Она и всегда это держала на вооружении. Но сейчас она уже не парится по поводу того, чтобы вот таким явочным порядком, значит, пытаться понизить авторитет людей, которые продолжают борьбу. В частности, ФБК и сторонников Алексея Навального. Что ты по этому думаешь?
Ну, я могу слегка перефразировать фразу Маркса, прошу прощения за тавтологию, что нет такого преступления, на которое не было бы готова пойти российская власть, ради удержания самой себя у кормушки. Вот. Да. Естественно, она попытается одержать моральную победу. Моральную победу не демонстрируя свое моральное превосходство, а демонстрируя моральное ничтожество, ну, в кавычках, да, ее понятно. Унизить их. Сказать, вот вы грязь, вы вас топтали грязь, смотрите, они грязь. Касается конкретного эпизода с Анастасией Васильевой, во-первых, ни одного упрека ей не должно быть сделано.
Абсолютно, мы прекрасно, конечно, понимаем, очевидно.
И мы прекрасно понимаем, упрек надо посылать только в адрес тех, кто как гестапо подвергает ее мучениям. Вот именно, это моральные мучения, это моральный садизм. Второе, я, так сказать, не хочу входить там в выяснение отношений между ней и ФБК, но всерьез к этому тоже нельзя относиться. Когда ты находишься под таким давлением, ты сам себя говоришь и признаешь, что ты, конечно, хотел убить Папу Римского, конечно, и что ты тот самый хакер, который нанес ущерб там Соединенным Штатам, тому подобные вещи. Да, я думаю, что власть попытается идти по этому пути. Она будет находить людей, не хочу сказать, что с изъяном, но у каждого из нас есть слабые места. Слабые места, действительно. Обычно эти слабые места связаны с детьми, с родными.
Конечно,
семья. Она попытается через эти, да, через семью давить. Поэтому выбор в таком случае до эмиграции, он, мне кажется, вполне оправданным, разумным и стратегически правильным. Стратегически правильным. Но очень хорошо, что ты вообще об этом сказал, потому что, наверное, это ключевое измерение, оно даже не моральное, а экзистенциальное. Вот это вот готовность противостоять диктатуре. А? Причем у тех, кто эмигрировал, есть тоже готовность противостоять диктатуре, я понимаю.
Да, словом,
но те, кто сознательно, как Навальный, выбрал стратегию остаться здесь, он, в общем, вернулся, они, конечно, заслуживают просто восхищения, я так могу сказать. Восхищение, и, наверное, их волевые качества выходят за пределы, ну, бы сказать, такого обыденного человеческого понимания.
Ну, несомненно.
Просто выходят. Но это выбор, который каждый делает сам для себя. И я хочу, чтобы все мы, кто нас сейчас слушает, поняли, что только сам человек может сделать такой выбор. Не надо никого призывать к героизму и самопожертвованию. Точнее, можно сказать, что есть образец самопожертвования, но каждый способен дать или вместить только столько, сколько он может. Да, Марк?
Это совершенно правильно. Я просто хочу сказать, что, безусловно, Навальный Алексей героический человек. Его абсолютно да. героический поступок. Это войдет в историю. В этом нет никаких сомнений. Просто мы, когда рассуждаем о политике, да, и о борьбе с режимом, мы считаем... Все-таки одно дело жертвенность, в которой героически Навальный демонстрирует другим вот этот образчик поведения настоящего подлинного героя, такого мифологического практически. Но есть еще и задача снести к чертовой матери этот режим. И мне кажется, второе даже
это
важнее.
Это вопрос эффективности. Да, да, ты прав. Это вопрос эффективности. То есть жертва, насколько она эффективна? Насколько и, к сожалению, эффективна? Жертвуя, ты не знаешь наперед, насколько это окажется эффективным. Это всегда открытый вопрос. Но решение принимаешь ты сам.
Да.
Это очень важно понимать.
Скажу, что Ленин, который уехал, как ты знаешь, после короткой отсидки, ну, ссылки в Шушенское, а там же тоже такая же дискуссия велась. Да? Причем, ну, он не лучший образчик, мы все тут понимаем, да, о ком говорим. Но там же такая же велась дискуссия. И за границу уезжали и большевики. Ну, имеются члены РСДРП. Там не
и кадеты. Да, да.
И кадеты. И уезжали эсеры. И, так сказать, ну, эсеры вообще там базы имели. Особенно левые эсеры, которые крыло занималось, собственно, террором.
Эксами, террором.
Да, и эксами, и террором. Значит, Ленину кидали этот упрек, и он же ведь на это отвечал много раз. Он говорил о том, что мы штаб революции. Мы те, кто, при том, что никто не знал Ленина, он же не был так популярен, как Навальный. Он же не был Навальным. Там какой-нибудь...
Нет, как...
Да, ты понимаешь, там какие-то фигуры, типа даже какого-нибудь Милюкова, несопоставимо были популярнее, известны в
числе либералов. Ленин был маргинальный
абсолютно.
Политик. Абсолютно да. маргинальный.
Как Мальцев
мало кому известно.
Да, да.
Да, но кому это не упрек Мальцеву. Да.
Нет, нет, не упрек Мальцеву. Мы просто говорим о том, что как, когда караван поворачивается, последние становятся первыми. Понимаешь? Вот, так и тут. Поэтому Ленин просто ставил задачу. Он алкал этой власти, он был маньяк, безусловно. И он понимал, безусловно. Что можно принести все жертвы, но зачем? Как это делали эсеры, они гордость испытывали, когда шли на эшафот. Они плакали, если им не разрешали идти на эксы, значит, и на убийство чиновников там и так далее. Вот. А нет, он считал по-другому. У него брата повесили, Александра. Он сказал, я, когда говорят, он пойдем другим путем. Как он пошел? Мы их убьем всех. И он убил всю царскую семью, ты представляешь? Они повесили его брата, а он убил всю царскую семью. Он пошел другим путем.
Правильно. У него была другая стратегия.
Абсолютно.
Снимать слоями. Слоями. И мстить индивидуально. А именно, вот поэтому под откос это его всех, да. тезис о массовом терроре. Вот тот знаменитый большевистский террор. Массами.
Массами. Поэтому вы всегда, когда себе представляете, как в русской истории может случиться успешная революция, вы вспоминаете 20 век, его начало. Это очень важно для понимания, понимаете? Очень важно. Вот. Но мы 48 минут в эфире, нам еще есть что обсудить. Вот теперь поговорим действительно о репрессиях после, потому что мы вроде как этого коснулись, теперь важно понять. Все-таки вот эти две вещи, интернет и свобода выезда и въезда, они являются ключевыми, мы почему должны это обсуждать? Потому что вот мы сейчас рассуждаем, вот личная эвакуация как способ продолжения борьбы, но вопрос, как и ведет себя власть, она тоже на упреждение работает, она уже несколько совершила шагов, которые свидетельствуют о том, что они намереваются на этом тоже поставить точку. Пример Пивоварова, он сидел в самолете на вылет в Польшу. Андрея Пивоварова, который представлял здесь открытую Россию Ходорковского, и ему не дали улететь. Хотя казалось, но он же уже летит, оставьте его. Вроде как есть тезис о том, что если все уедут, и очень хорошо. Вот у меня Гудков его не раз озвучивал, у меня Крашенинников от ФБК не раз его озвучивал, говоря о том, что они заинтересованы в том, чтобы революционеры из России уезжали, эвакуировались. Однако мы видим примеры иногда и обратные, что наоборот стараются значит, кого-то задержать. Да, дали уехать Соболь и Ярмыш, там мы видели им просто сказать, сказали, вот тебе паспорт, вали отсюда, значит, между двумя решениями судов первой инстанции и второй. Но были и другие примеры, когда людей останавливали, потому что почему-то посчитали, что пребывание таких людей там нецелесообразно. Поэтому, по твоему мнению, в списке этих приоритетов, да, интернет и свобода выезда и въезда, две последние важные свободы конституционные, ну, по существу, потому что, ну, мы под интернетом, когда писали Конституцию, его еще не было такого, да, но мы подразумеваем под этим вот этот свободный обмен информацией и так далее, который интернет дает, в отличие от СМИ там и так далее. Значит, насколько интенсивно будет идти процесс в этом направлении? Что ты думаешь?
Ну, я думаю, что важнее начать с социальных сетей. Вот последний случай, да, это создание прецедента, когда умное голосование было удалено. Я думаю, что Кремль может торжествовать. Это означает, что можно приручить крупнейшую транснациональную... Можно. Оказывается, если оказать давление, там ложь, шантаж, угроза насилия, то ты можешь добиться нужного результата. Если это так, то зачем их закрывать? Просто надо бить в одну точку, попытаться их еще больше приручить. И вот сейчас очень интересно, кто и что возьмет вверх. Критики Гугла за нарушение свободы слова и прав человека, да, в данном случае Гугл фактически нарушил этот фундаментальный принцип свободы слова и прав человека. Или же сторонники реалистического подхода в самом Гугле, у которых, конечно, очень сильные союзники в Кремле, я бы сказал, инициаторы этого подхода. Ну зачем вам рушить свой бизнес? Зачем вам уходить из России? Может быть, это не самая большая страна, конечно, не такая большая, как Китай, но все-таки она вам кое-что дает, кое-что приносит. А вот если вы себя будете хорошо вести, давайте мы вам какие-нибудь контрактики откроем, угу. Давайте подумаем об этом. Я же прекрасно знаю, что как Россия давила на Нидерланды, продолжает давить, чтобы те не начинали в свое время процесс по первой гибели MH17. Угрожали разрывом всех контрактов и недопущением любых нидерландских корпораций на российский рынок. На что несчастные голландцы пожимали плечами и говорили, слушайте, ну мы не можем, понимаете? У нас есть суд. У нас по-другому. Как вы не можете это... Они пытались мне объяснить. Слушайте, вы мне не объясняйте. Вот в Кремле думают, что вы можете. Ну, да. И так действуют. Поэтому я думаю, что сейчас они как раз натиск могут несколько ослабить. Если начнутся массовые волнения, им тогда на все игры наплевать. Они просто замедляют скорость и отключают. В крупных городах это точно произойдет. Тем более уже опыт такой есть в Ингушетии это было. Теперь, что касается свободы выезда. Я думаю, что и свободу выезда они все-таки закрывать не станут.
Так.
Я не исключаю, что Андрею Пивоварову просто очень не повезло из-за того, что он был в связке с Ходорковским. Ходорковский это такой, с точки зрения Кремля, очень опасный. Мне кажется, они переоценивают
его опасность. Сильно переоценивают, очень сильно.
Мне кажется, что они исходят из каких-то своих соображений, может быть, надуманных. И Андрей, мне кажется, пострадал за близость, за ассоциацию с Ходорковским. Во всех других случаях, как я говорил не раз, публичность – это какая-то защита. Они пытаются избегать явных конфликтов с публичными гражданскими лидерами. Они предпочитают выбросить их за границу. Считая, оправдано или неоправдано, большей частью оправдано, что оттуда эти лидеры не так опасны. Mm-hmm. Хотя мы помним, что как раз российская эмиграция оказалась вот первая, да, в начале 20 века, там предреволюционная, она все-таки была очень опасна.
Ну, безусловно.
Она чрезвычайно опасная была, да. А сейчас, несмотря на все коммуникации, на близость физическую, ну что там, прилететь в Москву час или два, да, из европейской страны, тем не менее, эмиграция пока не выглядит такой опасной политически. Вот мы посмотрим, как сработает умное голосование. Это отчасти будет проба. Может быть, потому что эмиграция не занимает какой-то... Не то, что единая. У нее единая позиция по отношению к Путину. У нее нет, возможно, консолидированной стратегии. Вот это. Если бы у миграции была консолидированная стратегия, Возможно, она бы была более эффективной, и Кремль бы ее больше боялся. Сейчас он ее, насколько я представляю, за исключением идеи умного голосования, особо не опасается. Все же особо не опасается. Так что не будут они закрывать, мне кажется, выезд. Они скорее будут использовать возможность закрытия выезда в торговле с теми или иными еще остающимися в России гражданскими активистами, общественными деятелями. Вот мы у тебя паспорт можем забрать, да,
Ну да.
пришли обыскивать, паспорт забрали, а потом паспорт тебе вернули. Или знаешь, мы у семьи паспорта не забрали, а у тебя забрали. А еще вот как со Ждановым поступили, ты уехал, да,
А отца
а мы
оставили,
взяли и
да.
дело против твоего отца. Оставить заложников, кстати, это тоже хорошо. Ты уезжай, хорошо, ты уезжай. А вот у твоей жены, у твоих детей, вот смотри, здесь какая-то закорючка, паспорта просрочены, или страницы не хватает. А вот они пусть здесь останутся. А мы посмотрим, как ты себя будешь вести. А если все будет в порядке, через полгода их выпустим. Это возможность тоже для шантажа. Ну, ты помнишь, как это с еврейской миграцией было?
Конечно,
Это
это
прекрасная
процветало,
возможность
процветало, работало.
шантажировать, находить себе осведомителей, если потребуется, как это опять же было с
Все
еврейской
евреи,
семьей,
которые выезжали, заставляли
добиваться,
подписывать бумажку о сотрудничестве.
подписывать,
В обязательном порядке.
значит, добиваться каких-то публичных заявлений, что ты там раскаиваешься, да, признаешь свою неправоту,
Да.
что ты был неправ перед партией, вот, что ты замышлял убийство товарища Сталина. Возможности безграничны. Опыт есть. Издеваться они любят. А они садисты, Марк. Ну, это же моральные
Садисты, садисты,
садисты.
садисты, абсолютно.
Настоящие. Они получают этого огромное удовлетворение. Поэтому они будут играть в кошки-мышки. Им это нравится. Зачем закрывать границу? Ну, нет, мы ее оставим там полуоткрытой. Вот. Ну, не для всех, возможно. Для кого-то. Боритесь за это право уехать. Так что так далеко заходить, я думаю, они пока что не станут.
Ну
Марк?
да, значит, нас смотрят почти 16 тысяч человек. Значит, почти 5 тысяч лайков поставили. Мы уже 56 минут в эфире, буквально в самом конце. Но я не хотел об этом говорить, но у нас просто тут фестиваль целый, прям феерия по поводу
Да.
судьи Репниковой. Значит, которая заменила срок Навальному, судья Симонск, суда, заменившая условный срок Навальному на реальный, умерла. Вот как выяснилось, она 2 месяца назад умерла. Вроде от коронавируса. Сейчас это все обсуждают. Ну, что я могу сказать? Ну, туда и дорога, как говорится. Пора уже, что называется, значит, всем сестрам по серьгам, бог шельму метит и так далее. Поэтому я хочу сказать, что несмотря на вот такой несколько, может, взбудораженный и ну, такой пессимистический тон, может быть, да, с такой вот нехорошей перспективой. Надо помнить о том, что все равно по концу, да, все равно в конце этого круга все эти люди отправятся за Репниковой. Вот это вот надо понимать, потому что высшая справедливость, она существует в нашем, может быть, абстрактном представлении как раз-таки через божественное провидение. Как к нему не относись, кто верит в Бога, кто не верит, но все равно конец один. Вот. Совсем, как говорится, богатство они через это угольное ушко, как написано в Библии, не пройдут. Им, так сказать, дорог заказан. Но я думаю, что их настигнет эта участь судьи Репниковой куда как раньше. Поэтому в данном случае такие вещи быстро происходят. Я благодарю, конечно, Валерия Дмитриевича за то, что он принял участие в
Спасибо.
нашем эфире. Мы, конечно же, на следующей неделе вернемся еще раз к обсуждению. Я благодарю всех, кто все-таки потратил пятничный вечер на этот эфир. Я думаю, что скоро многое станет понятным. Правота или неправота одних, дальновидность других, она, мне кажется, сама по себе будет очевидна и уже очень скоро. И, в общем, отсюда и надо искать вдохновение и новые стратегии, о которой мы сегодня обсуждали с Валерием Дмитриевичем. И думаю, что для этого у нас еще найдется много поводов для того, чтобы поговорить. Спасибо, Валерий Дмитриевич, огромное. Спасибо
Спасибо,
всем.
Марк.
И до свидания,
Спасибо
дорогие
всем.
друзья.
До свидания.